Радио «Свобода» – продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. 50-летие Билля о гражданских правах, протест мелкобуржуазных элементов в Венесуэле и круглый стол «Кавказский перекресток. Политика НАТО в странах Южного Кавказа». Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. С вами Ирина Лагунина. 50 лет назад, 2 июля 1964 года, в США вступил в силу закон о гражданских правах, положивший конец дискриминации афроамериканцев в южных штатах на законодательном уровне, рассказывает Владимир Абаринов.
После гражданской войны 1861-65 годов в Америке негры, или, как теперь уже говорят, афроамериканцы, перестали быть рабами, но равных с белыми прав не получили. Вскоре после того, как из потерпевших поражение южных штатов были выведены войска северян, эти штаты один за другим начали принимать законы о сегрегации цветного населения. Эти законы запрещали межрасовые браки, вводили раздельное обучение и проживание, сегрегацию при найме на работу, на транспорте и в общественных местах. Даже по улицам цветные не могли ходить наравне с белыми, а должны были уступать им дорогу. В 1896 году Верховный суд США признал конституционным принцип «равные, но разделенные». На Берлинской олимпиаде 1936 года черные американские атлеты посрамили арийцев и стали национальными героями. На полях сражений Второй мировой войны афроамериканцы воевали плечом к плечу с белыми однополчанами против немецких расистов, но вернулись после победы домой к расистам собственным. В 1948 году президент Гарри Трумэн своей властью запретил расовую дискриминацию в вооруженных силах, поддержал отмену имущественного ценза при регистрации избирателей, которым на юге пользовались, чтобы не допустить голосованию афроамериканцев, а также принятие федерального закона, запрещающего суд Линча. На состоявшихся в том же году президентских выборах соперником Трумэна был сенатор от Южной Каролины Стром Торманд. Он избирался от партии, которую учредили демократы Южных Штатов. Вот как он сам рассказывает об этой кампании. Я взял этот отрывок из интервью, который он дал много лет спустя для проекта «Устная история Юга».
Я избирался в президенты в 1948 году. Я делал это, потому что мне надоело смотреть, как все больше власти концентрируется в Вашингтоне. Трумэн выступал с бессмысленной программой гражданских прав, а я никогда не был против черных, он же просто подлизывался к ним, чтобы получить их голоса. Он еще поддерживал закон против линчевания, но линчевание — это ведь убийство. В каждом штате был закон против убийства. Он также выступал за отмену имущественного ценза для избирателей. Я всегда поддерживал эту идею. В первый же свой год на посту губернатора я отменил избирательный налог. Меня всегда пугала федеральная власть, концентрация слишком многих полномочий в одном месте. В конечном счете это ведет к тирании и тоталитаризму, если заходит слишком далеко. Я всегда верил в право штатов управлять своими делами самостоятельно.
Вы когда-нибудь задумывались, что было бы, если бы вас избрали президентом в 1948 году?
Думаю, страна сегодня была бы другой.
Турман с треском проиграл выборы. В 1957 году президент Эйзенхауэр внес в Конгресс проект закона о гражданских правах, и Стром Торманд снова вышел на авансцену. Он решил во что бы то ни стало не допустить принятия закона и с этой целью применил испытанное средство – филибастер, то есть тактику обструкции, заключающуюся в том, что противники закона, не имея достаточно голосов, стараются не допустить проект до голосования, берут палату измором. Сенатор Торманд произнес тогда самую длинную речь в истории Конгресса. Он говорил с трибуны 24 часа 18 минут. Об этом эпизоде рассказывает в интервью телекомпании C-SPAN биограф Торманда Надин Каходес.
Ранее в этот день сенатор сходил в парилку и провел там много времени, чтобы выпарить всю воду из организма. И тогда, если он начнет пить воду во время выступления, ему не потребуется идти в туалет, а значит уступить трибуну. Когда он вышел к трибуне, один карман у него был набит конфетками из солодового молока, другой – леденцами от боли в горле. Он начал говорить, если не ошибаюсь, в 8 часов 45 минут вечером 28 августа 1957 года. Речь продолжалась до 9 часов 12 минут вечера следующего дня, 29 августа.
Помощник сенатора Гарри Дент тревожился о самочувствии шефа, но, как оказалось, напрасно.
Гарри Дент побежал к сенаторскому врачу. Его беспокоило состояние Тёрмонда, и доктор ответил: «Скажите ему, что если он не сойдет с трибуны, я приду и стащу его». Дент принес раскладушку на тот случай, если Тёрмонд захочет отдохнуть, но он лишь отмахнулся и стал говорить с репортерами.
Закон был принят, но его применение на практике оказалось сильно затруднено. На выборах 1960 года участие избирателей афроамериканцев выросло лишь на 3%. Обстановка в стране все больше накалялась. В июне 1963 года президент Кеннеди внес в Конгресс проект нового закона о гражданских правах. Он был обречен на проволочки. Но в июле произошло событие, ускорившее рассмотрение закона. Губернатор Алабамы Джордж Уоллес лично преградил вход в университет двум поступившим в него черным студентам. И лишь федеральные войска, направленные президентом Кеннеди, вынудили его смириться. Джон Кеннеди обратился по этому случаю к нации.
Good evening, my fellow citizens. This afternoon, following a series of threats...
Добрый вечер, мои дорогие сограждане. Сегодня, во второй половине дня, после целого ряда угроз и демонстративно наглых заявлений, Национальная гвардия Алабамы была направлена на территорию Алабамского университета с тем, чтобы исполнить окончательное и недвусмысленное решение Федерального окружного суда. Суд постановил допустить к занятиям двоих успешно выдержавших экзамен молодых алабамцев, которым было суждено родиться неграми. Я надеюсь, что каждый американец, независимо от того, где он живет, задумается и услышит голос своей совести относительно этого и других подобных инцидентов. Эта страна была основана представителями многих наций и разного происхождения. Она была основана на принципе, согласно которому все люди созданы равными и права всех ущемлены, когда под угрозой находятся права одного. Сегодня мы привержены глобальной борьбе за права всех, кто хочет быть свободным. И когда мы посылаем американцев во Вьетнам или Западный Берлин, мы нуждаемся не только в белых. И потому американские студенты любого цвета кожи должны иметь возможность посещать государственные учебные заведения по своему выбору без поддержки войск. Каждый американский потребитель любого цвета кожи должен получать одинаковое обслуживание в таких заведениях, как отели, рестораны, театры и магазины, а не добиваться этого права с помощью демонстраций. И каждый американский гражданин любого цвета кожи должен иметь право зарегистрироваться в качестве избирателя и проголосовать на свободных выборах, не опасаясь расправы. Короче говоря, каждый американец заслуживает того обращения, какого он желает для себя и своих детей.
Кеннеди считал, что медлить больше нельзя.
Мы стоим перед лицом морального кризиса, как страна и как народ. Его нельзя разрешить репрессивными полицейскими мерами. Его нельзя оставить без ответа, тем самым увеличивая число демонстрантов на улицах. Его нельзя успокоить символическими жестами и уговорами. Пришло время действовать в Конгрессе, в законодательных собраниях штатов и ваших местных советах, а самое главное – в нашей повседневной жизни. Мало обвинять кого-то другого или утверждать, что это проблема отдельных частей страны, или осуждать факты, с которыми мы сталкиваемся. Настал час великих перемен, и наша задача, наш долг – осуществить эту революцию мирно и к общему благу. Тот, кто не сделает ничего, навлекает позор и пробуждает насилие. Тот, кто смело действует, встает на сторону правды и реальности.
В августе лидеры афроамериканцев провели марш на Вашингтон, во время которого пастор Мартин Лютер Кинг произнес свою речь «У меня есть мечта».
«У меня есть мечта, что настанет день, когда наша нация воспрянет и доживет до истинного смысла своего девиза. Мы считаем самоочевидным, что все люди созданы равными». «У меня есть мечта, что на красных холмах Джорджии настанет день, когда сыновья бывших рабов и сыновья бывших рабовладельцев сядут вместе за стол братства. У меня есть мечта, что настанет день, когда даже штат Миссисипи, изнемогающий от накала несправедливости и угнетения, будет превращен в оазис свободы и справедливости. У меня есть мечта, что настанет день, когда четверо моих детей будут жить в стране, где о них будут судить не по цвету их кожи, а потому что они собой представляют. Я мечтаю об этом сегодня. У меня есть мечта, что настанет день, когда в штате Алабама маленькие черные мальчики и девочки смогут взяться за руки с маленькими белыми мальчиками и девочками и идти вместе, подобно братьям и сестрам. Я мечтаю об этом сегодня». У меня есть мечта, что настанет день, когда все низины поднимутся, все холмы и горы опустятся, неровные местности будут превращены в равнины, искривленные места станут прямыми. Величие Господа предстанет перед нами, и все смертные вместе удостоверятся в этом.
В ноябре президент Кеннеди был убит. Его место занял вице-президент Линдон Джонсон. Спустя 5 дней после вступления в должность он выступил на совместной сессии обеих палат Конгресса.
Как человек, выросший на юге, я знаю, как мучительны расовые предрассудки. Знаю, как трудно изменить образ мыслей и структуру нашего общества. Но уже столетие миновало, больше 100 лет прошло с момента освобождения негров. Они все еще не вполне свободны сегодня. Более 100 лет назад великий президент Авраам Линкольн подписал Декларацию об освобождении. Но освобождение осталось декларацией и не стало фактом. Век прошел, больше века с тех пор, как было обещано равенство, а негр по-прежнему не равен белому. Столетие миновало со дня обещания, но обещание не исполнено. Время справедливости пришло. Я искренне верю в то, что никакая сила не способна воспрепятствовать этому. Так должно быть, это правильно в глазах человека и Господа, и да будет так. И когда это произойдет, жизнь каждого американца станет светлее. Потому что жертвы несправедливости не только негры. Сколько белых детей не получили должного образования? Сколько белых семей жили в полнейшей нищете? Сколько белых искалечены страхом, потому что мы тратили нашу энергию и наши ресурсы на содержание в исправности стены ненависти и террора? И сегодня я говорю всем вам, собравшимся здесь, и всей нации, тот, кто убеждает вас в необходимости сохранить прошлое, делает это ценой отказа от будущего. Эта великая, могучая, неугомонная страна способна предоставить шанс и дать образование всем, черным и белым, северянам и южанам, земледельцу и жителю города. Наши общие враги — бедность, невежество, инфекционные болезни. Они наши враги, они наши сограждане, не наши соседи. И этих врагов — бедность, болезни и невежество — мы преодолеем.
Мы преодолеем. Так называется песня, которую афроамериканцы сделали своим гимном в борьбе за равноправие.
This is the richest and the most powerful country.
У нас самая богатая и сильная страна из всех когда-либо существовавших на этой планете. Мощь империи прошлого не идет ни в какое сравнение с нашей. Но я не хочу быть президентом, который строил империю, стремился к внешнему величию или умножил число подвластных территорий. Я хочу быть президентом, который учил маленьких детей удивляться чудесам света. Я хочу быть президентом, который помог накормить голодных и сделал из них налогоплательщиков, а не пожирателей налогов. Я хочу быть президентом, который помог положить конец ненависти среди своих сограждан, который способствовал взаимной любви людей всех рас, всех регионов и всех партий. Я хочу быть президентом, который помог прекратить войну между братьями на этой земле.
Демократы-южане снова устроили филибастер. Сенатор Роберт Бёрд произносил свою речь против Билля 14 часов 13 минут. Но это им не помогло. В июне 64 года закон был принят. 2 июля президент Джонсон подписал его. В октябре Мартин Лютер Кинг стал лауреатом Нобелевской премии мира. На обратном пути из Осло он встретился с президентом и сказал ему, что теперь афроамериканцам необходим закон об избирательном праве. Джонсон ответил, что на принятие такого закона уйдет 10 лет. Но Кинг не хотел ждать. «Я мечтаю сегодня», — говорил он с ударением на последнем слове. Он знал, что если мирный, ненасильственный протест не даст результатов, ему на смену придут радикалы. Кинг организовал новые марши. В результате на принятие закона об избирательном праве потребовалось не 10 лет, а 5 месяцев. 3 апреля 1968 года Мартин Лютер Кинг произнес последнюю в своей жизни проповедь. Она вошла в историю под названием «Я был на вершине».
Мне неведомо, что произойдет. Впереди у нас трудные дни, но для меня это теперь не имеет значения, ибо я был на вершине. Как и всякому, мне хотелось бы прожить долгую жизнь, но меня это теперь не волнует. Я хочу лишь исполнить волю Господа. Он позволил мне подняться на вершину горы. И я взглянул оттуда окрест и увидел землю обетованную. Возможно, я не дойду до нее вместе с вами, Но я хочу, чтобы вы узнали сегодня, что мы, как народ, обретем землю обетованную. И потому я счастлив сегодня. Я ни о чем не беспокоюсь. Я никого не боюсь. Мои глаза видели грядущего во славе Создателя.
Жить ему оставалось меньше суток. 4 апреля в 18 часов 1 минуту Кинг был смертельно ранен снайпером, когда стоял на балконе в мемфисском мотеле «Лоррейн».
Рассказывал Владимир Абаринов, а тему продолжит наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Арунов.
Таким образом, если политический эстеблишмент Америки к середине 64-го года утратил вкус к дискриминации, то зачем, спрашивается, было городить сыр-бор и продавливать из Вашингтона биль о гражданских правах? Не проще ли было пустить дело на самотек, доверившись благоприятно складывавшейся конъюнктуре, и немного подождать, пока и Юг, и консерваторы в других регионах добровольно, без принуждения, подтянутся до нужного уровня сознательности? Собеседник «Радио Свобода», правовед, сотрудник научно-исследовательского института Катона Илья Шапира. Думаю, без законодательного вмешательства центральной власти было не обойтись, ведь Америка имеет федеративное устройство, и то, что верно в отношении центра, вовсе не обязательно продублировано в регионах. Дискриминация наиотвратительнейшего толка въелась в самую ткань политических и экономических институтов Юга. Ку-клукс-клан и полиция были практически неразличимы. Эту опухоль невозможно было купировать. Ее можно было только радикально иссечь. Хирурги-законодатели и президент были правы, несмотря на то, что последующая терапия сопровождалась эксцессами со стороны разнообразных лоббистских групп. С последствиями этих перегибов до сих пор воюют наши суды. Изначально, однако, процесс нельзя было запустить без сильного катализатора. Этим катализатором как раз и послужил Билль о гражданских правах, сыгравший неоценимую роль в превращении Америки в более гуманное и справедливое общество. В 1964 году небольшая группа конституционалистов-консерваторов заявила о своей оппозиции Биллю о гражданских правах, и при этом она была абсолютно чужда всякого расизма, отмечает Илья Шапира. Их главное возражение сводилось к тому, что федеральное правительство получает непомерные полномочия вмешиваться в дела частного бизнеса и неправительственных организаций. Нашему гостю, либертарианцу, эта позиция конгениальна. Одно дело, если в провинциальном городке все торговые точки при явном или скрытом попустительстве местной власти дискриминируют чернокожих, или в современном контексте – геев. В этом случае центр обязан вмешаться, ибо иначе не сломать дискриминационную монополию тандема власти и бизнеса. Но если там остался один магазинщик расист или гомофоб, то непонятно, почему его тоже надо преследовать в судебном порядке. Общественный остракизм плюс экономические убытки как расплата за дискриминацию кажется мне абсолютно адекватным ответом, сказал Илья Шапира. Первые тревожные звоночки появились, как мне кажется, в середине 70-х годов, когда исходная благородная цель недопущения расовой или гендерной дискриминации при зачислении в вузы или распределении государственных заказов была вывернута наизнанку, и несправедливость к меньшинствам уступила место дискриминации белого большинства. Теперь ограничительные квоты, якобы только на временной основе, стали применяться именно к большинству. Кандидатов снова стали оценивать не по знаниям и человеческим качествам, а по цвету кожи. Это так называемая обратная дискриминация. Полбеды, пока жертвами ее были только белые. Ведь сегодня из-за преференций, предоставляемым афроамериканцам и латинос, другое меньшинство, выходцы из Азии, страдают еще больше, чем потомки выходцев из Европы. Все средние общественные школы в Америке де юре десегрегированы, и это большая заслуга Билля о гражданских правах. Но они сегрегированы де-факто, по той простой причине, что общественные школы районные, а районы по своему расово-этническому составу сильно разнятся, как и по уровню благосостояния. Причем школы в белых или азиатских районах, на которые отчисляется больше местных налогов, как правило, лучше, чем школы в районах компактного проживания малообеспеченных афроамериканцев и латинос. Нарушаются ли гражданские права чернокожих и испаноговорящих детей на доступ к хорошему образованию, если школы, которые они посещают, хуже школ, где учатся белые и азиаты? В некоторых местах власти посчитали, что нарушаются, хотя никакой дискриминации в обычном смысле слова эти дети не подвергались, и предприняли принудительный перевоз учащихся автобусами из бедных районов в богатые и наоборот, надеясь таким образом уравнять разные общины в праве на получение достойного образования. Этого они не добились. Учебные показатели школ не стали лучше. Зато насильственная транспортировка вызвала в ряде случаев вулканические всплески общественного недовольства и иски к районным отделам образования, которыми были вынуждены долго заниматься суды. Среди афроамериканцев и латинос в течение уже нескольких поколений существует стабильный средний класс. Спрашивается, справедливо ли, что дети из этих групп населения по-прежнему, спустя полвека, имеют преимущество при поступлении в престижные высшие учебные заведения перед детьми из малоимущих белых семей? Вытекает ли искусственное поддержание расово-этнического многообразия в вузах из биля о гражданских правах? На этот вопрос так просто не ответишь, и поэтому на него приходится отвечать судам, и отвечать по-разному. Сегодняшние споры о гражданских правах совсем не похожи на те, что велись 50 лет назад. Тогда концептуально все было достаточно просто. В принципе, это неизбежно. Передержки есть неотвратимый побочный эффект общественных реформ. Чем могущественнее и всеохватнее государство, тем больше появляется охотников урвать у него разнообразные льготы и привилегии, в том числе по линии гражданских прав, повторяет Илья Шапира коронный тезис либертарианцев. Если говорить о росте доходов расовых меньшинств, то Билль о гражданских правах, несомненно, очень многое сделал, чтобы сократить разницу в имущественном положении разных групп населения. Я имею в виду ту часть разницы, которую можно было отнести за счет дискриминации. Не будем забывать, что дискриминация не единственный фактор, обуславливающий материальное неравенство в обществе. Этот Билль помог расширить средний класс афроамериканцев, увеличил их представительство в высокооплачиваемых профессиях. Вырос процент детей представителей меньшинств, заканчивающих среднюю школу, поскольку перед ними теперь открылись все шансы на получение высшего образования. Невозможно переоценить ту положительную роль, которую Билль сыграл также в уравнивании избирательных прав. Если до 1964 года доля чернокожих среди фактически голосующих в Миссисипи и Алабаме не превышала 5%, то на последних выборах она была там даже больше, чем доля белых. Допускаю, правда, что это может частично объясняться участием в выборах Барака Обамы. Недобросовестные приемы, которые до 1964 года увлеченно использовали власти Алабамы, Миссисипи и других штатов Юга, чтобы затруднить отправление избирательного права чернокожим гражданам, привели к тому, что Вашингтон, принимая Билль о гражданских правах, временно обязал южан получать добро центра на любые изменения своего избирательного законодательства. Даже тогда это требование, нельзя исключить, нанесло излишний вред правам отдельных штатов. А на сегодняшний день, уверен наш гость, оно себя очевидно изжило. Поэтому Верховный суд сделал шаги к тому, чтобы это уложение было отменено, и не дал ход недавним попыткам Минюста квалифицировать как расовую дискриминацию существующее во многих штатах правило, что желающий проголосовать обязан предъявить работнику избирательного участка хоть какое-то удостоверение личности.
Это был наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Венесуэльский лидер Николас Мадуро отстранил от должности двух видных государственных деятелей, ближайших соратников своего предшественника Чавеса, умершего в прошлом году. Они названы мелкобуржуазными элементами и объявлены врагами революции. Независимые наблюдатели усмотрели за этими событиями желание лидера избавиться от соперников и укрепить единоличную власть, рассказывает Виктор Черецкий.
Все началось с письма. Министр планирования Хорхе Джордани, который до недавнего времени был одним из столпов так называемой боливарианской революции социализма 21 века, обратился к членам правящей Единой социалистической партии Венесуэлы с посланием. Он жаловался на плачевную ситуацию в финансах страны и нежелание президента что-либо исправить. Несмотря на тяжелейшее положение в экономике, на постоянную нехватку продуктов и товаров первой необходимости, государственные валютные средства продолжают расходоваться без какого-либо учета и контроля, а президент Мадуро даже отказывается говорить на эту тему, посетовал министр. Джордани поддержал еще один видный деятель Венесуэлы, член руководства правящей партии и бывший министр Эктор Наварро. Его письмо было написано в примирительных тонах, мол, в послании коллеги нет ничего плохого, а внутренняя критика только усиливает позиции руководства страны и социализма в целом. Однако сам Мадуро усмотрел в двух документах посягательство на свое положение вождя, а посему незамедлительно уволил их авторов. Вот отрывок из заявления, с которым лидер выступил на очередном массовом митинге.
Придет время, когда я скажу всю правду. Нет, я скажу ее сейчас. Я не буду молчать. Я скажу правду, невзирая на лица, на тех, кто сейчас пытается запутать народ и потворствовать ультраправым силам страны своим двурушничеством и своими колебаниями. Они обвиняют меня в том, что я новый Сталин. Они повторяют: Сталин, Сталин. Нет, я не Сталин. Я верный сын Чавеса. А вот они, колеблющиеся мелкобуржуазные элементы, предатели, враги. Я верен народу. народу и присяге, которую дал командант Чавесу. Я буду верен этой присяге, даже если за это придется отдать жизнь.
Живущий в изгнании венесуэльский политолог Габриэль Рейс считает, что нынешний конфликт в правящей верхушке страны, бунт высшей номенклатуры, возник не столько из-за финансовых споров, сколько из-за нежелания Мадуро делиться властью с другими соратниками Чавеса.
Единой социалистической партии Венесуэлы всегда существовало правило уважать интересы и мнения всех деятелей, поддерживающих лидера. Партия всегда предписывала, что властью следует делиться. А сейчас, похоже, ближайшие соратники бывшего президента Чавеса остаются за бортом.
Другой венесуэльский оппозиционный аналитик Мануэль Малавель также полагает, что Мадуро пытается отделаться от главных конкурентов старой гвардии Чавеса. Он ни с кем больше не хочет делиться властью и окружает себя лишь преданными исполнителями, которые к тому же оказываются не в меру коррумпированными.
Мадуро сделал ставку на банду коррупционеров, проникших в правительственные круги. Именно на них лежит большая часть ответственности за нынешнее катастрофическое состояние экономики. Так что нам следует ожидать новых выступлений противников подобного курса в рядах правящей верхушки. Ближайшее окружение бывшего правителя не хочет лишаться последних остатков влияния, а народ при этом испытывает на себе все изъяны правления худшего лидера за всю историю Венесуэлы, каким является Мадуро.
Мадуро весьма опасается действий соратников Чавеса, ставших, похоже, его соперниками на пути к неограниченной власти. Именно так политологи объясняют довольно нервозный тон лидера, отмеченный в его очередном обращении к нации.
Я объявляю о чрезвычайной ситуации. Я призываю к единению, к строгой дисциплине всех революционных сил нашей Родины. Я призываю соблюдать преданность лично мне как президенту. Я призываю к проявлению максимальной верности.
Мадуро утверждает, что его власть и его действия не могут быть подвергнуты критике. По словам политолога Мануэля Малавеля, нынешний венесуэльский лидер уверен, что является единственным законным преемником Чавеса, хранителем его идей. Так что противостоять ему значит противостоять главному божеству системы, в которой усилиями официальной пропаганды превращен в Венесуэле покойный правитель – Николас Мадуро.
Самой страшной трагедией стала для нас смерть нашего команданта Уго Чавеса. Но не зря именно меня назначил Чавес на свое место и возложил на меня историческую миссию. Я выполню эту миссию, несмотря ни на какие препятствия. Ведь именно я и никто иной был свидетелем того, как рука команданта начертила план Родины, продукт его титанического труда, который я призван воплотить в жизнь. Так что я прямо заявляю, настало время решать, являетесь ли вы сторонниками революционного правительства Николаса Мадуро, или вы за какие-то иные фракции, в обнимку и под руку с врагами. Но учтите, что всем врагам революции уготовлено одиночество. Их отвергает народ, потому что народ, благодаря своему историческому чутью, знает правильный путь. И поэтому я с народом.
Тем временем фронда внутри правящей верхушки, не говоря уже о венесуэльской демократической оппозиции, не считает, что Мадуро имеет какие-то особые права на власть и подвергает сомнению политическое завещание Чавеса. Мануэль Малавель.
Этот человек стал президентом республики при довольно специфических обстоятельствах. Чавес действительно назначил его своим преемником, но в момент, когда был сделан выбор, команданте фактически полностью утратил свои физические и умственные способности. Он одной ногой уже стоял в могиле.
Венесуэльский аналитик утверждает, что нынешние истории с изгнанием двух видных деятелей страны вполне закономерны для любого режима, ставшего на путь тоталитаризма. Здесь налицо подавление инакомыслия, культ умершего лидера, внутренние распри, расправа с бывшими соратниками и, разумеется, бесконечные судебные процессы над участниками лжезаговоров против вождя. Исторических параллелей достаточно. А в том, что Венесуэла движется именно по пути тоталитаризма, уже мало кто сомневается. Так полагает, к примеру, популярный оппозиционный политик, бывшая депутат Национальной ассамблеи Мария Корина Мачадо.
Наша система плавно переходит от авторитаризма к тоталитаризму. Я думаю, что об этом следует сказать особо.
Ведь авторитарный режим стремится контролировать общественную жизнь, парламент, средства информации, публичные высказывания людей. Но если ты не выступаешь против такой власти, то и она тебя не трогает. А тоталитарный режим желает контролировать твои мысли, твою совесть, твои чувства. Здесь одного подчинения режиму недостаточно. Ты должен быть ему искренне предан. Так режим в первую очередь занялся школьным образованием, чтобы привить свою идеологию нашим детям, внушить им, что у них лишь одна мать – это революция. На предприятиях создается так называемая рабочая милиция, а в жилых кварталах – сеть доносчиков-информаторов. Теперь ты не можешь спокойно говорить даже в своем собственном доме со своими родственниками, потому что за всеми установлена слежка, и все разговоры могут быть прослушаны. Так что у нас люди приучаются разговаривать шепотом.
Сама Мария Корина Мачадо этой весной была лишена депутатского мандата и сейчас находится под следствием по обвинению в подготовке покушения на вождя. Как венесуэльская оппозиция, так и международные правозащитные организации считают ее дело полностью сфабрикованным.
О перестановках в правительстве Венесуэлы рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Далее в этом выпуске «Круглый стол. Кавказский перекресток». Совместный проект грузинской, армянской, азербайджанской редакции «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Тема выпуска – политика Североатлантического союза на Южном Кавказе. Как сказывается отсутствие прогресса интеграции Грузии в НАТО на регион и проблемы существующих отношений с НАТО, Армении и Азербайджана. В беседе участвуют из Еревана Степан Григорян, руководитель Центра глобализации и регионального сотрудничества, из Баку политолог Лейла Алиева, руководитель Центра национальных и международных исследований, из Тбилиси политолог, профессор Грузинского института общественных дел Торники Шершенидзе, а также обозреватель Радио Свобода Брайан Уитмер. Ведет круглый стол Демис Паландов.
Прежде чем мы приступим к нашей дискуссии, я хотел бы дать слово обозревателю «Радио Свобода» Брайану Уитмору, который был на днях в Брюсселе во время проходившей там встречи министров иностранных дел стран-членов Альянса, которые обсуждали будущий саммит. У него была возможность пообщаться как-то в кулуарах. Вы могли бы рассказать вообще о настроениях, какие там царили?
Настроения там очень интересные. Должен говорить, что все дискуссии были как off the record, не делали печати, без ссылки, но я получил много впечатления от этого. А первый среди штаб НАТО, люди, которые работают постоянно в штаб-квартире НАТО, вот это аналитики, военные и так далее, их отношение к России крайне изменилось. Они думают, что мы должны перестать делать вид, что Россия это партнер, потому что это не будет, пока есть аннексация Крыма. Они даже не пускают русских в здание, только посол может пойти в здание. Русские делегации сейчас исключены из штаб-квартиры НАТО вообще. И они говорят, что все изменилось. Это не будет, как после войны с Грузией, когда Запад кричал на несколько месяцев, а после этого все вернулись, как это было, была перезагрузка, и все в порядке. Они говорят, что русские считают, что это будет так. Но это совсем другая ситуация, и это не будет так. Но при этом это штаб НАТО. Это люди, которые делают аналитики, но НАТО – это политическая организация. И все решения НАТО зависят от решения их членства. 28...
Всех членов, да.
Да-да, это должен быть единогласный 28 государств. Мы все знаем, как трудно это найти, единогласность от 28 государств. Поэтому мы увидим в саммит в сентябре, что будет. Но это, у меня был очень интересный момент, потому что когда я садился с несколькими чиновниками НАТО, и пошел эта информация, что Путин спрашивал Совет Федерации снимать это разрешение использовать сил на Украине. И реакция этих чиновников была, это игра, он играет, это просто тактики, это ничего не изменится. И через несколько минут я видел заявление Штайнмайера, это министр иностранных дел, говорит, вот это очень хороший знак, это показывает, что Россия это серьезно. Вот именно в этой ситуации я видел это разногласие между штаб НАТО и НАТО как политической организации.
Но вот эти разногласия, они фактически означают, что Грузия не получит МАП ПДЧ в сентябре.
Но это тоже очень интересный момент, потому что даже нет консенсуса среди штаба по этому вопросу. Я говорил с одним чиновником, который мне говорил, что на самом деле Грузия уже выполнила все условия, которые были в этой ПДЧ, но он сказал, что на самом деле Грузии не нужен эта ПДЧ. не нужен этот мэп, потому что я сказал, ну что следующее для Грузии тогда? Это приглашение на членство. И я почти уверен 100%, что это не будет. Все знают, что этого не будет. Потому что будет дальше, мы не знаем. Но я говорил с другим чиновником и задал этот вопрос. А это правда ли, что НАТО считает, что на самом деле Грузия выполнила все условия для ДПТЧ? Сказал, нет, это точка зрения, не сколько людей съест, но нет единства на этом. Поэтому нет ясности, что будет с Грузией. Но был что-то в Букаресте, да? Они получили обещание, что они будут в НАТО когда-нибудь в будущее. Я не знаю, если это будет в моем жизни.
Что ж, Брайан, мы обсудим как раз будущее с нашими экспертами из Баку, Еревана и Тбилиси о том, что же будет в результате вот этого решения. Спасибо большое за то, что вы приняли участие в нашей программе. И мы продолжаем. Мой первый вопрос, собственно, в Тбилиси, Торнике Шарашинидзе. Вчера Расмуссен сообщил, что консенсуса по грузинскому вопросу в Альянсе нет, и значит, МАП Грузия в сентябре не получит. В принципе, это небольшая новость в Грузии. Все эксперты говорили, что это так, но вот эта вот поспешность, с которой генсек вышел с этой новостью, позволила экспертам предположить, что НАТО пытается каким-то образом умилостивить и успокоить Россию, особенно в связке с вот этим решением отозвать разрешение Владимиру Путину проводить военную операцию на Украине. Скажите, пожалуйста, вот этот отказ дать ПДЧ, глобально, что он означает для всего региона?
Для всего региона, если мы имеем в виду Южный Кавказ, я думаю, что ничего очень не изменит, потому что нам приходится жить с той реальностью, что вот на территории Грузии находятся российские военные базы, на территории и Армения находится российская военная база. А пока что НАТО не готово войти в наш регион из-за этого фактора.
Несмотря на то, что да, в НАТО, вот, конечно, как говорит Брайан, да, появилось какое-то понимание, что Россия не является партнером.
Ну, слава богу, что появилось. Лучше поздно, чем никогда, конечно. Но сейчас НАТО, по-моему, очень занято обороной своих, так сказать, член стран. В первую очередь Прибалтики, конечно, и Польши. Чтобы показать России, что здесь красная линия проходит у Прибалтики, что вот после этого начинается война с НАТО. В таких условиях, конечно, НАТО не готово, что вот сейчас еще взять бремя в лице Грузии, тем более, что после августовской войны на территории Грузии находятся две российских военных баз, и вот принять Грузию в НАТО, конечно, означает вот разрешение войны между НАТО и Россией. Есть, конечно, тут выход, есть компромисс, что вот, например, разыграть так называемую немецкую карту, когда, как мы знаем, когда Германию приняли в НАТО, тогда Германия тоже была разделена. После того, как Советский Союз рухнул, Германия воссоединилась и осталась в НАТО. Есть такая идея, что вот принять Грузию в НАТО, с той оговоркой, что действия пресловутой статьи 5, которые предусматривают как коллективную оборону, да, не распространялось на территории Абхазии и Южной Осетии. Такая идея есть. Но, опять-таки, Германия против вот такой формулировки тоже, против такого выхода. Тут дают о себе знать, скорее всего, очень так тесные отношения между Германией и Россией, конечно, экономические и политические. И против этого, конечно, Грузия не может пойти. В Грузии просто нет ресурсов, чтобы вот победить российское влияние в Берлине.
Торник, а как вы считаете, условиях, Россия-то, да, она довольна тем статус-кво, который сейчас складывается, или она все-таки будет проводить какую-то более активную политику в регионе в связи с тем, что вот НАТО как раз, судя по всему, и согласилась на статус-кво?
Россия, конечно, довольна статус-кво, потому что ни Грузия, ни Армения, ни Азербайджан, конечно, не войдут в НАТО. Но я думаю, что если у России появится шанс, чтобы вот дальше пойти, конечно, она этот шанс использует. Потому что, как мы увидели все на примере Крыма, все думали, что вот после Крыма Россия остановится. Но Россия не остановилась после Крыма, как мы знаем.
Давайте послушаем наших экспертов из Баку и Еревана. Мой вопрос в Баку, Лейла Алиева. Лейла, давайте, собственно, вернемся к первому моему вопросу. Главному, каковы последствия вот этого решения НАТО не форсировать процесс интеграции Грузии в Североатлантический альянс? Что изменилось в регионе от этого?
Скажем так, две точки зрения есть, как мы знаем, на отношения с Россией. Это пытаться Россию не провоцировать и не раздражать. И вторая – пытаться, наоборот, ослабить ее влияние. В данном случае, я думаю, что вот точка зрения о том, что не нужно раздражать Россию дополнительно, сыграла свою роль, но… Я в корне считаю, что это неправильная позиция. Я считаю, что НАТО должно было открыть двери в членство, потому что уже 20 лет у нас в регионе замороженная ситуация, и она никуда не двигается. То есть нет никакого сдвига ни в позитив, правда, она не сдвигается в негатив, но я считаю, что страны становятся более уязвимы в плане нет какой-то, скажем, политического развития, ну, кроме Грузии. В Грузии есть прорыв, но ни в Армении, ни в Азербайджане серьезного прорыва нет в плане политической трансформации. Поэтому, на мой взгляд, интеграция в НАТО, так же, как интеграция в Евросоюз, она могла бы все-таки сыграть позитивную роль в регионе, как с политической точки зрения, так и с точки зрения безопасности. Очевидно, вот эти разногласия среди членов НАТО сподвигнут НАТО на то, чтобы она искала какие-то альтернативные способы усиления региональной безопасности. И я думаю, что это может быть или за счет усиления роли Турции, как мы знаем, после российской вот этой аннексии Крыма усилились консультации, встречи на высшем уровне между Турцией, Грузией и Азербайджаном, в частности. И, возможно, будут усиливаться какие-то тенденции в плане создания региональных или усиления, или реанимирования региональных структур безопасности. Пока сложно очень сказать, что это,
но вообще есть, да, я как раз хотел вот эту тему поднять. Азербайджан рассматривает новую агрессивную достаточно политику России вот в отношении Украины как угрозу для собственной безопасности. Есть ли какой-то тренд и в какую сторону смотрит Азербайджан?
Да, безусловно. Эта угроза воспринимается на всех уровнях. Просто на официальном уровне она не декларируется в силу, так сказать, дипломатических соображений и попытки сбалансировать сильного соседа. Но интересно, что, по сути, украинские события опять показали тем, что НАТО не открыло двери для Грузии, показали, что каждая страна, в принципе, должна сама решать свои проблемы с Россией. Вот в чем дело. А это очень плохо, если страна делает такие выводы. Потому что если она делает такие выводы, что она сама должна решать свои проблемы с Россией, значит, она, во-первых, должна усиливать свой военный потенциал. Значит, будет идти тут гонка вооружений, милитаризация и так далее. Второе, что идет результатом всего этого, страны будут избегать серьезных шагов в плане интеграции в европейские или в натовские структуры. Ну, во всяком случае, мы уже видим, что Азербайджан это делал. Делал он это, скорее всего, для того, чтобы не раздражать и не провоцировать Россию. Вот, не заявил, что ему не нужна интеграция в Европейский Союз. Тоже не очень, так сказать, он заявлял, что ему хочется членом НАТО. Все это в последнее время происходит. Но это исключительно связано с тем, что Россия – реальная угроза в регионе. И второе, что страны поставлены визави этой угрозы, потому что Запад, как это надеялись эти страны в начале 90-х, в середине 90-х, не смогли послужить контрбалансом российской угрозе в регионе.
Спасибо, Лейла. Вопрос у меня сейчас в Ереван. Степан Григорян. Совсем недавно президент Армении Серж Сарксян встречался с генсеком ОДКБ, Организации договора о коллективной безопасности, с Николаем Бардюжей. И есть информация, что говорилось о том, что Армения должна прервать все контакты с НАТО, что, в принципе, означает, что и в ОДКБ, точнее, в России, понимают, что отношения с НАТО действительно плохи, и они вновь становятся, Россия и НАТО, в позиции оппонентов друг другу. Скажите, как это влияет, ну, прежде всего, на политику Еревана и в отношении НАТО, и в отношении каких-то возможных планов по евроинтеграции?
Во-первых, я хочу сказать, что в Армении, по крайней мере, на официальном уровне никогда не ставился вопрос о членстве в Евросоюз или о членстве НАТО. Но у нас это в нашей повестке политической не актуальная тема. Я сожалею, кстати, сказать об этом, но у нас так получилось. Зависимость от России большая. К сожалению, политика, проводимая нашими всеми тремя правительствами, всеми тремя президентами, была такая, что, я бы сказал так, что перехлёст в пользу России слишком был большой, поэтому зависимость сильная. И, казалось бы, с формальной точки зрения, ну, никакой проблемы у России здесь нету, если нету политической элиты, хотя бы оппозиции или кого-то, кто ставит вопрос членства. Но все равно вы обратите внимание, что Россия в прошлом году, в общем, так надавила на Армению, поэтому и 3 сентября Армения, президент, объявил, что мы идем в таможенный союз. Точно так же, как по НАТО. Мы всегда говорим, что у нас сотрудничество с НАТО без каких-то больших
претензий.
Но, да, Россия сейчас очень агрессивную политику ведет, активную, и даже в такой ситуации, когда договор по ассоциации с Евросоюзом Армении ничего не предполагал политического, а только торговую часть, даже в этом случае Россия как бы вот сказала, что не надо делать. Поэтому, да, у нас обеспокоенность, что, может быть, будет оказываться на наше давление, что не надо работать и с НАТО также. Безусловно, это серьезное ограничение суверенитета Армении. Это, безусловно, вызов для Армении, потому что, знаете, что если страна имеет претензии, и это не нравится России, это плохо, что не нравится России, но вы можете хоть какое-то объяснение дать российской агрессии, давлению против Грузии. Но в том случае, когда Армения вообще никаких таких вопросов не ставит, почему все равно оказывается давление? Вот это показывает, что, в общем, российская политика, знаете как, она не дифференцированная политика, да? То есть большая сила наступает на всех, и она, вот это очень, очень тонкий, очень важный момент, она не хочет даже разбираться в нюансах. А это, безусловно, опасность для всех государств, независимо от их ориентации.
Степан, и но с другой стороны, обязательно... да, НАТО вот как-то разбирается в нюансах так долго, что просто получается, что НАТО и не успевает реагировать на какие-то действия России. Вам не кажется, что вот из-за этого произойдет, может быть, перекос в сторону России в регионе?
Спасибо. Это, мне кажется, ключевой вопрос. Дело вот в чем. Дело в том, что если мы возьмем Евросоюз, НАТО, это объединение стран, в общем, демократических. Что значит демократических? Имеется в виду следующее, что никто на тебя не будет давить, если ты против какого-то решения. Для некоторых это казалось шуткой, когда Люксембург месяца два назад заблокировал третий этап санкций против России. Ну, вы знаете, там несколько стран есть, типа Болгарии, Австрии, которые имеют возражения против санкций против России. Ну, хорошо, есть и есть. Но официально заблокировал Люксембург. Многие даже не знают, что такое государство существует. И многие даже не знают, что там даже полмиллиона населения нету. Но они заблокировали решение объединения, где 700 миллионов населения, где есть Германия и Франция и Великобритания. То есть, что я хочу сказать? Демократические системы, вы правы, они более медленные. НАТО тоже раскручивается, конечно, сейчас готовит защиту своим партнерам, своим членам, но они демократические. Теперь против авторитарного режима, где один человек принимает решение, сразу отреагировать сложно. Поэтому и вот сейчас такое впечатление, что они медленно двигаются, они неэффективно отражают, но, поверьте мне, в стратегическом плане. Небольшой временной интервал пройдет, и все встанет на свои места, потому что российская авантюра во многих областях это очень дорого, и скоро это даст о себе знать. Но действительно такая проблема есть. И очень другая важная проблема. Сейчас проскользнула такая мысль, что вот мы не ожидали, и вот многими дипломатами и экспертами европейскими, американцами мы часто встречаемся на разных форумах. Многие вот мне такое говорят, а мы этого не ожидали, того не ожидали и так далее. И я честно хочу сказать, я удивлен качеству, извиняюсь, элит сейчас в Европе и в США. Как не ожидали? Мы с точностью до часа сказали, когда будет удар нанесен по Крыму, да? Эксперты из Украины, эксперты из Грузии, из Армении, Азербайджана, да? Но оказывается, 16 систем разведок, вы знаете, у США есть 16 систем. Эти 16 систем не смогли их президенту сказать, что в этот час, в этот день будет наступление. То есть это, мне кажется, связано с системными какими-то кризисными явлениями. В этих демократических системах они медленно раскручиваются. И какое-то время должно пройти, пока эти новые вызов российский они воспримут, потому что Россия новым вызовом выступила. Россия сегодня воюет в Украине, но вы доказать это сложно. Понимаете, это новые типы войн, новые типы напряжений, к которым не готова Европа. Постепенно будут перестраиваться. И последнее, вот я считаю, это очень важно. Ведь по наивности многие думают, что Россия экспортирует газ, нефть, там, вооружение. Самое главное, я скажу, Россия — это коррупция. Вы посмотрите, что творится в Европе. Иногда первые величины политиков такие вещи слышат, что даже не верят, что это они говорят, да? Против демократии, против там, вот этих ценностей демократических. Президенты стран говорят, если даже, вот вы представьте себе, президенты стран сейчас европейские говорят, если даже будет силовой удар нанесен по члену Евросоюза, мы не будем санкции поддерживать. Понимаете, это говорит о каком кризисе, о каком медлительности реакции и, да, влияние России.
Спасибо, Степан. Давайте продолжим. У меня вопрос в Тбилиси. Торники Шарашинидзе. Ну, с одной стороны, я понимаю, что в Грузии наверняка есть такое разочарование темпами интеграции в Североатлантический альянс. Это абсолютно естественно. Я даже брал интервью недавно у Ираклия Ладашвили, который возглавляет журнал «Арсенале», военный эксперт, и он просто не скрывал своего разочарования и говорил, что, ну, по большому счету, это... Можно сказать, что этот процесс остановлен полностью. Интеграции с НАТО нет. С другой стороны, подписание соглашения об ассоциации ассоциации с Европейским Союзом, содержит и политическую часть, не только торговую. Как вы считаете, позволит ли это каким-то образом компенсировать вот это отсутствие прогресса в североатлантической интеграции? И не увидим ли мы в ближайшее время, в ближайшие годы, может быть, роста пророссийских настроений в Грузии?
Хороший вопрос. Я думаю, что компенсирует, конечно, не до конца, потому что ПДЧ для Грузии стало чем-то землей обетованной, и до конца, конечно, отсутствие ПДЧ не компенсирует, но все равно, так сказать, вот подписание с Европой и ассоциированное соглашение, это, в первую очередь, психологически очень хорошо для населения Грузии, потому что очень долго они ждали вот, признания формального сотрудничества с Европой, с Западом в целом. А что касается того, что вот ожидается рост российских настроек в Грузии, я думаю, что вот у Грузии есть одно очень хорошее преимущество. У Грузии развивается демократия. Чем сильнее демократия в стране, тем слабее там, скорее всего, я думаю, российское влияние.
Да, если Россия продвигает свои интересы в Европе, где с демократией тоже все в порядке, вот как говорил Степан Григорян, экспорт коррупции происходит, вы не боитесь таких процессов в Грузии?
Да, это происходит, я согласен с ним, конечно. Но я думаю, что это, скорее всего, краткосрочная победа российской коррупции в Европе. В долгосрочной перспективе, я думаю, что Европе ничего не грозит, и, скорее всего, России придется вестернизировать, и России не удастся, так сказать, совратить Европу и превратить Европу в Россию. Скорее всего, Европе, в конце концов, удастся, чтобы вот Россия стала проевропейской, прозападной. Мы можем вспомнить, во время Холодной войны у России были очень хорошие показатели, успехи у российской дипломатии были очень хорошие. В 70-е годы прекрасно у нее были отношения с Германией, с Францией. К концу 70-х так оказалось всем, что Россия вообще выигрывала Холодную войну, потому что там у американцев были очень такие вот тяжелые потери в виде Вьетнама, в виде Ирана и так далее. Ну, по конце концов, Россия, как мы знаем, Советский Союз рухнул.
Спасибо, Торнике. Вопрос в Баку. У нас, к сожалению, не очень много времени. Сегодня многие эксперты говорят о том, что в самом Альянсе кризис, что сам Альянс сейчас переживает такой период, когда выявляются основные проблемы, основные противоречия внутри Альянса. Не считаете ли вы, что может произойти полный отказ НАТО от процесса расширения? И насколько длительной может оказаться вот эта вот тенденция?
Нет, я думаю, что пока существуют и угрозы, и жесткие угрозы. Я думаю, необходимость в натовском существовании, во-первых, сохранится пока надолго. И необходимость расширения тоже. Новизна угроз, она определяет и вот эту вот некоторую заторможенность с реакцией в Европе. Но дело в том, что любой альянс, любая структура, любая реакция, она развивается в зависимости от угроз. Но она не остается на одном месте. То есть если не будет аккомодации, скажем, новых угроз, если она не будет трансформироваться, эта структура, приспосабливаться к этим новым угрозам, то на самом деле, как вы выразились, этот кризис просто может привести к развалу какому-то определенному. Но я считаю, что как раз-таки жизнеспособность НАТО и будет заключаться в том, что она, ну, будет приспосабливаться к этим новым угрозам. И, опять-таки, вот эта неожиданность, это результат, скорее всего, действительно какой-то новизны угрозы.
Спасибо, Лейла. И у меня вопрос последний в Ереван. Степан Григорян. Степан, я не задал вам вопрос о статус-кво. Ну, понятно, что мы уже не раз обсуждали вопрос статус-кво, что Армения очень выгодна сохранению текущей ситуации, но вообще, если посмотреть на ситуацию глобально на Южном Кавказе, для глобальных игроков, для НАТО, для России, в настоящий момент на Южном Кавказе действительно выгодно сохранение статус-кво?
Вы знаете, что было очень важно, когда здесь был Лавров несколько дней назад в Ереване? Я обратил внимание, никаких важных вопросов не обсуждалось. Ну, все обсуждалось, конечно, Карабах там и так далее, но ничего важного не было сказано, но одно сказано было очень важное. Лавров сказал, что мы готовы помогать Армении в улучшении отношений с Турцией. Ну, это известно, что Россия здесь большую инициативу никогда не проявляла. И почему это? Потому что действительно нормализация отношений с Турцией может качественно поменять этот регион. Понимаете, да? Прорыв в армяно-турецких отношениях, это автоматически означает прорыв в азербайджано-армянских и так далее. И вот здесь Россия сразу обозначила. То есть и здесь мы, мол, готовы быть помощниками, а на самом деле не помощниками, а консерваторами. Вот консервировать ситуацию, вот как Россия консервировала по Карабаху. Я не уверен, что вот есть такое стереотипное мышление, что Армении выгодна сегодняшняя консервация. Есть такое мнение в Армении, очень распространено. Я не согласен с этим. Но какая есть у нас в регионе опасность? С одной стороны, статус-кво как будто всех устраивает сегодня. Я не говорю, что это хорошо. Я утверждаю, утверждают, что это нехорошо, но я понимаю, что и США, и Евросоюз все понимают, что вскрывать ситуацию тоже опасностями грозит, мы не готовы к решениям по Карабаху и так далее. Но кто может расконсервировать ситуацию? Россия. В руках России очень много рычагов воздействия, включая повышение напряжения в регионе. Поэтому тут трудно сказать, вот, насколько эта консервация долго будет. А Евросоюз и НАТО, понятно, они здесь нормально работают в нашем регионе, делают неамбициозные проекты, между прочим, нормально сотрудничают с той же Арменией и так далее, с тем же Азербайджаном. Поэтому я разделяю и грузинского, и моего азербайджанского эксперта мнение, что все равно стратегически выиграет Евросоюз и НАТО. Это демократические системы, они найдут защитные механизмы, но они действуют более медленно.
В беседе принимали участие из Еревана Степан Григорян, руководитель Центра глобализации и регионального сотрудничества, из Баку политолог Лейла Алиева, руководитель Центра национальных и международных исследований, из Тбилиси политолог, профессор Грузинского института общественных дел Торники Шершинидзе и обозреватель Радио Свобода Брайан Уитмар. Круглый стол вел Демис Паландов. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.